Приветствуем вас. Мы читаем «Труды Рабаша», первый том, страница 499, статья «Подготовка к получению Торы». Вопрос можно задавать в течение урока через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. «Труды Рабаша», первый том, страница 499, «Подготовка к Торе», к получению Торы. Нет света без кли. Не может быть наполнения без хиссарона. И нельзя насладиться чем-либо, если этого не хочешь. Но стремление к чему-либо называется подготовка, что значит потребность. И потребность определяет стремление и определяет величину наслаждения. До дарования Торы должна была быть подготовка к получению Торы, иначе нельзя радоваться Торе, нет симхат Тора. То есть они должны были подготовить кли, потребность к получению Торы, то, что даст им стремление к этому. И по мере их стремления к этому, их желания, вожделения Торы, они могут ей насладиться. Но следует знать, в чем потребность получить Тору. Сказали мудрецы, создал Творец злое начало, создал Тору в приправу к нему. И Раши комментировал, Тора — это снадобье, она отменяет сомнения. Если причинил тебе вред этот злодей, тащи его в Бет-Амидраш. Так Творец сказал им, Израиль, создал я злое начало, создал я Тору, приправу к нему. Если вы занимаетесь Торой, вы ему не отдаетесь. Если вы будете заниматься Торой, вы от него спасаетесь. При этом грех на пороге. Мы знаем, что Тора — это исправление. Выйти из-под власти злого начала. Злого начала — значит, тот, кто чувствует, что у него есть злое начало, то есть ощущает, что злое начало со всеми его советами человеку брать из жизни все лучше, наслаждаться ей, намеревается навредить человеку. То есть именно оно мешает человеку достичь истинного добра, называемого слияния с Творцом. И потому человек говорит о нем, что начало — это злое, а не доброе. Однако очень тяжело человеку сказать о нем такое. Ведь это начало дает человеку понять, что стоит ему побеспокоиться о том, чтобы насладиться жизнью, чтобы ощутил наслаждение от совершаемых действий, чтобы все его действия были только для его собственной пользы. Он дает человеку понять, чтобы тот знал правило, что за всеми его советами стоит одна мысль — собственная польза. И даже если иногда он говорит сделать что-то на благо другому, оно не просто говорит работать на пользу другому, а с расчетом, что от этого действия он затем вырастет, и от этого будет польза ему самому. И потому, как же может сказать человек о нем, что оно злое начало, в то время как оно говорит ему, чтобы поверил, что нет у него иного намерения, кроме направленного на пользу этому человеку, а не кому-то другому. И потому большая работа предстоит человеку, пока сможет ощутить, что его желание получать зло до такой степени, что будет точно знать, что у него нет большего ненавистника в этом мире, чем его желание получить. Мы видим, что царь Шломо называл его ненавистником. Как сказано, если голоден ненавистник твой, накорми его хлебом. И очень трудно человеку решить раз и навсегда, что оно зло, желающее лишь увести человека с доброго пути, который совсем противоположен получению. Ибо истинный путь — это только отдача, а получающий желает только получения. И получается, что здесь нет... Простите, и получается, что здесь есть у человека выбор, возможность решить, назвать его хорошим или плохим. До сих пор.
Поскольку материей творения является желание получать, желание, то все зависит от желания, от того, что происходит внутри желания, от того, что, на что желание направлено, и насколько это желание выясняет и определяет все наполнение, которое оно хотело бы, которыми оно хотело бы наполниться. Все это зависит от выяснения в желании. Вся наша работа, она в желании. Все наш, вся наша сущность, все наше «я» — все это всего лишь желание, нет большего, кроме этого. Когда мы смотрим на мир, мы видим, в общем-то, различные формы желаний. Это могут быть краски, звуки, неживорастительные, животные, человеческие уровни, рух, майм, афар, неважно что, это ветер, вода, прах. Все, то есть все формы, которые мы видим, все свойства, все, что мы чувствуем и исследуем, все это является желаниями. Желаниями, то есть силой желания, которого есть множество различных проявлений. В общем-то, это единая сила. Желаю я. Я желаю существовать как некая частица атома, и хочу также существовать в качестве всего человечества или всей Вселенной. Все это является желанием получать. Это желание получать, как мы изучаем, задействовано при помощи силы, создавшей его. Силы желание отдавать, когда желание отдавать является первичной силой, поэтому она называется произошедшей из чего-то существующего, которое существовало изначально в отношении желания получать. Я не знаю, что там происходит перед ним, до него. Весь, вся моя история начинается с желания получать, но его причиной является желание отдавать. Поэтому оно называется первичным, первым, и оно управляет, кроме того, что оно порождает желание получать, оно его, оно управляет им, придает им различные формы, как в высоте, так и в различных его проявлениях. Все это зависит от желания отдавать. Оно так, такое же, как я, оставалось первичным в отношении, во всем в отношении желания получать, оно так и продолжает оставаться таким же. А если это так, то как будто бы нам нечего вообще говорить о желании получать, если оно полностью находится под властью желания отдавать. Но так же, как мы видим в нашем мире, на уровнях даже животного, и, конечно же, человеческом, мы видим, что новорожденный ребенок является результатом капли отца и капли матери, которые соединились между собой, и из этого возникло некое тело, которое не знает, не понимает и ни к чему не приспособлено. Но за ним, на занятия, когда им занимаются, и оно растет, пока в нем не пробуждается личность. То есть некий собственный характер, собственное существование, и оно превращается в какого-то человека, который уже начинает требовать, чтобы к нему относились как к чему-то не просто как к результату отца и матери, но в нем уже растет в каждом некая самостоятельность. Мы не очень-то понимаем, как же это происходит, где это начинается, но таким образом мы видим, что происходит. И то, что имеет отношение к нам, также и желание получать, когда оно растет, развивается. Конечно же, оно растет, развивается при помощи света. Так же, как и развивающийся ребенок развивается при помощи силы природы, действующей в нем внутри. Это тот же самый свет, только в его материальных облачениях, облачениях этого мира. Поэтому желание получать, когда оно развивается в нас, мы чувствуем себя при этом самостоятельными в чем-то, а затем мы приподнимаемся еще больше над ощущением этой независимости, откуда, для чего, почему, в чем смысл и так далее. То есть это все то же самое желание получать, которое было создано при помощи отдающей силы. И спрашивает, оно спрашивает, то есть оно начинает задавать вопросы о его основе, о том, кто его порождает. Откуда я, для чего я, почему я, кто управляет мной, каким образом я управляем, свободен ли я или нет. То есть его вопросы желания получать, они все сосредоточены и направлены на того, кто породил его, на его источник. Мы называем этот источник Творцом. А Творец имеется в виду Бо-Уре, приди и увидь. То есть мы действительно его можем раскрыть внутри себя. Каким образом? Из действий твоих постигну я тебя. То есть из действий той самой отдающей силы Творца в нас, поскольку мы являемся его действиями. Желание отдавать создало желание получать, то есть нас, поэтому из нашего желания получать, через какие шаги оно проходит, какие свойства приобретает, что с ним вообще происходит, каким образом оно себя ощущает, понимает, желает, приподнимается, пробуждается. Из всего того, что происходит с ним, происходит в нем, мы постепенно постигаем из этих действий, из результатов Творца. Мы начинаем узнавать его, так же, как говорит Балсунам, что если я смотрю на стол, и там присутствует разум, мысль, желание и искусство того самого плотника, создавшего его, который его сделал, так и мы постепенно из того, что происходит в нас самих, начинаем исследовать и понимать, кто же он, что же это за сила, создавшая это. И как же мы все-таки раскрываем его? Потому что я вижу, что во мне есть происходят всяческие изменения. Это происходит со стороны природы, это при помощи окружения, это посредством воспитания, а это, может быть, еще при помощи каких-то факторов. Как же я с помощью этого могу раскрыть из этих самых различных действий? Как я могу раскрыть порождающую силу, высшую силу, первичную, которая все реализует? Его самого. То есть, то, что он раскрывает во мне всякие действия, ну, эти действия могут быть не очень-то приятными и красивыми, ну, так и мне нужно сказать, что это он делает, нет. Но есть он, а есть нечто, что меня болит. Может быть, есть то, что он мне причиняет. Но есть, может быть, то, что он во мне реализует, а то, что я чувствую в себе, это уже зависит от меня, от моей подготовки, от моего характера, может быть, от моего настроения в тот момент, когда это... Таким образом я воспринимаю все эти действия. То есть здесь есть разница между силой, воздействующей на меня, его действиями, и тем, каким образом я их расшифровываю, чувствую, понимаю вот эти самые его действия. Поэтому есть люди, которые желают знать, что и как со мной происходит, ради того, чтобы просто улучшить собственное состояние. И они занимаются различной мистикой, другими вещами. Главное, чтобы мне было хорошо. каким образом обратиться, всякие трюки сделать, всякие упражнения провести, может быть, какие-то действия совершить те или иные, зажигать свечки, произносить какие-то слова, для того, чтобы мне было бы хорошо. Я не очень-то знаю эту силу, которая все делает, и как она это делает, но я просто совершаю действия, чтобы мне было бы хорошо. Этим занимаются всякие религии и верования. А есть люди, в которых также есть желание узнать саму силу, кто и что она, без всякой связи со мной, как бы. Каким образом он относится ко мне, как я это могу узнать? Я знаю это согласно собственному характеру, согласно тому, что мне хочется, согласно моему настроению случайному. Но я хотел бы узнать его самого. Конечно, все это проистекает из меня самого, но я хочу находиться в этом исследовании и быть при этом насколько можно более объективным, без всякого отношения к тому, что происходит во мне самом. Есть и такие люди, которые хотят именно его. И тогда они раскрывают, что поскольку они хотят раскрыть его, Творца, без связи с самим собой, что я с этого получу, обеспечить себе хорошее, лучшее будущее и так далее. Поскольку они желают его исследовать таким, каким он есть, оторванным от них. Поэтому для этого у них нет достаточно сил. Эгоистические, личные наши желания, они как бы не находятся в интересе, направленном на этот, узнать его без всякой связи с нами. И поэтому желание к этому, узнать Творца, познать его самого, является желанием слабым. А при помощи слабого желания я не могу прийти к нему, исследовать и почувствовать его. Это желание настолько мало, что называется просто искрой. И точкой. Однако у меня есть множество всяких желаний ради себя, как наполнить собственные желания. И эти желания, они тоже. Также желание обеспечить себе будущее, различные хорошие состояние и так далее, но исследовать его без всякой связи с моим материальным состоянием и моим будущим, ну, в общем, со всем, что относится ко мне. Это новое желание, поэтому я должен... Слабое желание, поэтому для этого мне необходимо объединиться с еще несколькими людьми, которые тоже желают того же самого. И, может быть, усилиться при их помощи. То, что я хотел бы забыть об этом желании, раскрыть Творца, Его самого, узнать, понять, исследовать Его. Я вижу, что это желание, оно меня не оставляет. Я вижу также, что из поколения в поколение это желание становится все более и более распространенным среди людей. И когда я с этим самым желанием прихожу в группу и в науку Каббала, я раскрываю, что вообще это желание, в общем-то, является основным, что человечество должно вырасти при помощи этих простых животных, эгоистических желаний, наполнить себя, затем более эгоистические желания, использовать ближнего насколько можно больше, затем еще более эгоистические желания, насладиться даже тем, что ближнему плохо, потому что я постоянно измеряю себя в отношении него, затем прийти к тем желаниям, когда я ищу не только денег, но и почета, власти, что это для меня является уже чем-то большим, чем просто деньги. Такие желания, когда хочу знаний, которые тоже говорят о Творце, об основах творения, но не в таком виде, что я ищу источника, но и всякие интересные явления природы. То есть его действия как бы оторваны в отрыве от него. И все это те желания, которые не связаны, вот эти действия и желания сами по себе не связаны с самим источником. То есть это действия вышли из него нормально. Но мне достаточно узнать эти действия. Что такое наука? Почему наука это является самым высоким и большим желанием в человеческом роде? Поскольку там я спрашиваю о действиях природы. Ведь природа в числом значении «тева» — это «элоким», «творец». То есть действия Творца, хочу исследовать их вне самого себя, а также насколько можно более в отрыве от собственного интереса, плохо мне или хорошо, насколько можно в более объективной форме, но пока что я не касаюсь его самого, то есть Творца. Однако, если из всех этих самых желаний, с которыми я прихожу, я впоследствии при помощи собственного любопытства, скажем, прихожу к тому, чтобы захотеть узнать его самого, то здесь я уже должен для реализации этого желания мне необходимы особые условия. Таких людей приводят в группу и к методике, как же раскрыть Творца. И тогда раскрывают, что их желание маленькое, и при помощи него они не могут раскрыть его. А кроме того, раскрывают Творца только посредством особого желания. И у нас его нет. Я лишь получаю искру, которая приводит меня к постройке того желания, в котором я раскрываю Творца. Но само желание нет. То есть, есть отдающая сила, Творец, который является первичным, духовная, есть то, что он создал из ничего, то есть получающая сила, которая управляет им, но все мы являемся только лишь получающей силой. А чтобы узнать Творца, я могу лишь при условии, когда я создам в себе самом его образ, отдающую силу в чем-то подобное ему, и тогда, согласно этому, из этого примера я смогу понять, кто же он и что он. Я создам себе некую лабораторию, и тогда в этой самой лаборатории, в этом желании отдавать, в которой я себе выстрою, там его буду изучать. Но для этого мне необходимо построить себе желание отдавать. Во всех различных его проявлениях, что находится в Творце в отношении меня, потому что это желание отдавать в отношении меня, это то, что исходит из него. И тогда я узнаю, кто же он и что он из себя представляет. Как я это сделаю? Я вдруг раскрываю, что именно отсюда, именно для этого у меня есть вся подготовка, чтобы раскрыть его. Мое желание получать, если оно построено из его желания отдавать, мне необходимо лишь перевернуть свои желания получать на желание отдавать. И тогда я точно буду знать, кто же он такой. Он просто является этим образом сетки сил, направленных на отдачу. Это будет существовать во мне. И таким образом человек начинает понимать, что, в общем-то, все желания, которые в нем есть, кроме животных желаний, которые необходимы ему для существования, но и это тоже превращается в необходимость, и в самое необходимое. И это, в общем-то, действует тоже в направлении отдачи, потому что лишь для этого он существует. Каким образом он впоследствии это раскрывает. Но все эти желания, которые находятся между ним и ближним, то есть то, что называется желанием получать, относящимся... Когда все эти стремления относятся к человеку вне его тела, направлены на других, насладиться ими, получить какую-то выгоду от них, использовать их в особенности, и тогда, если эти желания, насколько он будет способен превратить их из получения на отдачу, в общем-то, таким образом он создает себе образ Творца, потому что из образа Творца, из желания отдавать, он создал в нас эту сетку получающих сил. Мне сейчас необходимо только сделать так, чтобы все это реализовалось бы во мне, вот этот самый переворот. Желание получать, желание отдавать. И здесь я начинаю понимать, что желание получать, я с ним ничего поделать не могу, ведь это желание, это моя материя, это весь я. Его я не могу изменить. Что же я могу действительно изменить? Я могу изменить только методику использования. Когда я внутри этого желания получать, в состоянии задействовать их ради пользы ближнего. И тогда мое желание получать будет названо намерением ради отдачи. И таким образом, насколько я способен изменить направление использования своего желания, всех своих свойств, все свои природы, все, что во мне есть ради пользы ближнего, то есть того, что находится вне меня, то таким образом я строю внутри себя образ Творца. И каждый из нас будет иным, строит иной образ, потому что все желания, которые он создал во мне, свойства, он создал их личным образом. Особым. И тогда я превращаю их в нечто противоположное с намерением ради отдачи. Тогда с намерением ради отдачи я тоже действую особым, своим личным образом. То есть во мне есть образ Творца и в нем, и в нем. И каждый раз это будет иным Творцом. Мы не можем это сравнить. Так же, как сейчас мы не можем сравнить наши желания, наши мысли. Именно то, что происходит с нами, то есть наш собственный образ, и тогда тоже. Но то, что происходит, поскольку мы из наших новых желаний желаем отдавать друг другу, когда из этого мы строим каждый из нас образ Творца, получается, что все эти образы, они объединяются между собой. И тогда мы приходим именно в этой совместной отдаче между собой, мы приходим к единому образу, включающему в себя все те воздействия, которые Творец создал внутри своих творений. И все это мы проходим только лишь при помощи совместной нашей работы в группе, когда ограничим желание каждого, когда у каждого есть маленькое желание, которое хочет узнать немножко Творца, мы должны увеличить его, придать ему форму и направление. И таким образом мы продвигаемся к тому, что кроме желания получать, которое существует в человеке, в этом самом желании получать, в него облачается форма дающего. И это означает, что человек и Творец приходят к слиянию, и Творец облачается в творение.
Аз майя хана.
Поэтому в чем же заключается подготовка к этой, ко всей этой работе? Только лишь увеличение желания, когда в каждом из нас находится лишь очень маленькая искорка к этому, и большего никогда не будет, поскольку все мы в наших желаниях хотим лишь наполнить их, то есть узнать его действия, его движения в отношении нас, но не его самого. Узнать его действия, то есть понять, каким же образом, как мы можем на этом заработать, да? Раскрыть свое будущее, настоящее, улучшить собственное состояние, изменить что-то. Однако узнать его, это означает, что мы действуем только из точки в сердце. Когда желаем узнать источник, а более правильно, желаем построить в нас самих, внутри себя, его образ, то есть достичь слияния с Ним и объединения с Ним настолько, что, чтобы знать Творца. Это означает, это как написано о том, что узнал Адам свою жену, это означает объединение, слияние, зевук, таким образом, что мы объединимся без всякого разделения и отличия между нами.
Георгий из Иерусалима спрашивает, что значит человек чувствует, что желание получать это зло, и тогда у него есть много работы?
Я слышал и читал о том, что желание называется также злым началом. Я не знаю. Я никогда не чувствовал то, что оно является злым. Злое, могу сказать о каком-то желании, ну скажем, то, что оно злое. Ну скажем, у меня есть диабет, и мне запрещено есть сладкие вещи, а я очень желаю этого. Поэтому желание к сладостям, я это называю злым началом. Лучше бы его не было. Если нет, то я причиню себе вред. Поэтому я определяю, что это является злом. То есть я должен знать, что у меня это самое желание, и используя его, я приношу себе вред, я страдаю от этого. И тогда это желание я называю злым, согласно результатам его использования. Но если я, скажем, хороший вор, специалист хороший, вот так вот, медвежатник такой, специалист, с большим успехом я вскрываю сейфы, а затем хорошо провожу время, ну, прожигаю жизнь. Почему же мне это желание необходимо называть злым началом? Оно не является плохим, оно помогает мне наслаждаться жизнью. Я еще даю из этого какие-то пожертвования, помогаю людям, то есть приподнимаю себя в своих глазах еще больше. В чем здесь проблема? То есть злым называется то, что я действительно чувствую в себе, что оно доставляет мне, приносит мне зло в отношении каких-то ценностей, целей. Ну, я могу сказать, что оно является злым. То, что другие называют это злым, это ничего не стоит. Пусть скажут, давай их самих проверим. И все. Поэтому злое начало означает, что человек видит желание. Это, то есть одно из желаний, из многих желаний, которые у него есть, приносит ему плохие результаты в здоровье, в его состоянии, стыд, удары, попадает в тюрьму, им пренебрегает, неважно что, человек страдает, в общем, в результате использования этого желания. Поэтому это желание он называет злым. Может быть, что это зло настолько раскрыто, что он не может использовать это желание. Может быть, что это зло не очень-то раскрыто, поэтому ему необходима постоянная поддержка, читать об этом зле. Может быть, не стоит этим заниматься, как я буду себя удерживать. Может быть, мне необходимо некое окружение, которое бы меня удерживало. Или еще что-то там. Есть такие, которые занимаются там группой сохранения своего веса, и анонимные алкоголики, и другие вещи. Только лишь удерживать свои якобы злые желания в узде. И так каждый раз человек, но снова, в той мере, в которой он осознает зло, он пытается отдалиться от использования этого желания. У нас нет выбора. И поэтому мы, для того, чтобы продвинуть себя более быстро, а не получать ударов, нам необходимо окружение, когда это окружение даст мне ценности против тех самых плохих желаний, доставляющих мне зло, чтобы я не воспользовался бы этими желаниями. И не когда-то, не иногда, не наполовину, не на четверть, вообще не использовал бы. Для этого необходимо воздействие окружения, которое тебе будет напоминать о том, что тебе запрещено курить, воровать, есть сладости и еще много всяких вещей. Только группа может на тебя таким образом повлиять, тогда я уже не использую эти желания, которые доставляют мне зло. А теперь может быть, что моя цель, она является очень высокой и особой, которой я вообще не касаюсь. Поэтому мне, конечно же, необходимы большие силы получить от своего окружения, как для того, чтобы освободиться от различных помех в пути, тех желаний, которые могут меня тащить в различных направлениях. И также мне необходимо увеличить то самое желание, которое ведет меня к цели, скажем, к слиянию, к образу Творца, который должен себе выстроить. Тогда мне необходимо очень особое окружение, которое работало бы только именно таким образом. Если я нахожу это окружение, это может быть компьютер с каким-то наполнением, это может быть радио, телевидение, это может быть живая группа. Но они должны таким образом на меня воздействовать, когда очищает меня полностью от использования тех желаний посторонних, чужих, для этой цели, которые мешают мне достичь этой цели, и увеличивает во мне желание, которое возбуждает во мне стремление к этой цели. Это называется подготовкой к постижению цели творения. Здесь я и вижу, что также и раскрытие желания злого начала. Что значит, что это означает? И то, что необходимо отдалиться от него и приблизиться к цели при помощи выяснения правильного желания. Все эти вещи, они я могу реализовать только лишь при помощи соответствующего окружения, когда я каждый раз работаю с ним, и оно все более и более способно выяснить во мне все эти вещи, как плохие, все более и более острым и точным образом, а также и хорошие, что мне необходимо взять в путь, чтобы продвинуться. И каждый раз во мне происходит изменение, каждый раз окружение в соответствии с этим должно быть находиться в этих изменениях с большей точностью выяснения зла и притягиваться к добру, как написано, отдаляйся от зла и стремись к добру. Да.
Из рижской группы спрашивают, как не запутаться в постоянии образа Творца? Каков критерий правильного определения, чтобы не упасть в идолопоклонство? Образ Творца дан нам для построения внутри себя. Как мы говорили, мои желания, которые все направлены на себя, на меня, я направляю их на благо ближнего. Двумя этапами. Первый этап — не делай ближнему того, что ненавистно тебе. Второй этап — даже возлюби ближнего, как самого себя. И если я выполняю эти действия, то нет никакой проблемы. Я тем самым выстраиваю в себе образ Творца, как Творец отдает всем творениям, Также и я, выполняя две этих ступени, прихожу к отдаче всем творениям, и тогда во мне выстраивается образ Творца. Это значит, будет имя, будешь ты назван именем Творца.
Надав из Рахова спрашивает, есть ли два ощущения? Одно это ощущение, мое ощущение Творца, другое это образ, общий образ Творца.
Нет. Я не могу два раза почувствовать, а образ Творца мой и общий образ Творца — это находится все во мне, как единый образ. Я не знаю, что такое общий. Я не могу сказать, что в нем во всех есть одно и то же ощущение. Общий образ Творца говорит о том, что мы объединяемся между собой во взаимной отдаче до такой степени, что все мои желания, все эти 613, ну, если это важно, или 320, даже если важны эти цифры, все они направлены на служение ближнему. И если мы все когда-нибудь так объединимся, то есть я уверен, что это произойдет, вопрос когда и каким путем мы придем к этому. Но если мы объединимся, то совершенно точно то, что мы почувствуем вместе, это единое кли, и в нем образ Творца, который называется «Единый свет». Но я никогда не могу почувствовать дважды, вот так двойственно, общего Творца и частного Творца. У меня всего есть единая, одна и единая сеть сил. Одна душа, одно кли.
Иван из Хорватии спрашивает, необходимо ли нам понять, что такое отдача, или же сидеть и дожидаться его действий?
Мы с того момента, как мы получили желание, как искорку, и это желание устраивает нам все условия для продвижения, все это призвано давать нам идти вперед нашим собственным усилием. И насколько человек может получать больше пользы из своего положения, тем он лучше продвигается. Почему? Потому что тогда, если он задействует себя, то его усилие является сознательным, осознанным. Он тем самым понимает, познает, действует и двигается в сторону построения в себе образа Творца. И поэтому эти этапы являются этапами прогресса. Если человек не выполняет этих действий из собственного своего желания, не стремится вперед к единству с Творцом, то есть с тем, чтобы облачить на свои желания свойства отдачи, образ Творца, что в нем, тогда это запоздание, то, что он не выполняет, ощущается в нем, в его желаниях, как пустота, вплоть до таких страданий, которые абсолютно невозможно терпеть. И тогда это все-таки обязывает его искать, как же мне выйти из своих вот этих страданий. Страдания телесные, душевные, неважно, как это назвать, но это, как бы то ни было, толкает его к поиску возможности прогресса, как можно убежать от страданий. Это значит продвигаться путем страданий, подталкиваем сзади. Но если он находится в правильном окружении, которое пробуждает в нем не только осознание страданий, но и тягу к добру, к лучшему, не просто избавиться от страданий, а еще удостоиться другой действительности, то есть важность, которую... То есть группа дает ему важность совершенно абстрактной вещи, которую он сам абсолютно не чувствует. Если они воспринимают это как важную вещь, и он работает над важностью группы, то то, что они считают важным, становится важным и для него, в той мере, в которой он... в котором он принимает во внимание всю группу. Если что-то ему важно, то мне это тоже важно. Например, есть у меня маленький ребенок, и он что-то любит очень сильно. Например, игру какую-нибудь или какое-нибудь блюдо. Тогда это блюдо или эта игра становятся важными и мне, потому что мне важен этот ребенок. Также и группа, если она важна мне, то те ценности, которые она мне преподносит, становятся для меня тоже важными. И тогда я стремлюсь к тем же целям, ценностям, которых я раньше и не хотел. Только благодаря тому, что я ценю группу. Несмотря на то, что есть в них самих, мне абсолютно нет ни малейшего понятия о том, что там действительно происходит. Бааль Сулам сказал, так мне рассказывал Раба, что даже человек, который просто заходит с улицы, и нет у него точки в сердце, и вообще ничего. Знаешь, ну, заходит, я не знаю, скажем, вот кто-нибудь войдет сейчас в дверь, и увидишь, что тут тепло, а на улице дождь. У нас тут есть чай, кофе, с сахаром даже. Ну, чего бы не посидеть. Тепло и вроде не бьют. Если он начнет уважать тех, кто находится здесь, он начнет уважать нашу цель. И вполне возможно, что без всякой причины он пойдет вперед. Все-таки, наверное, есть в нем какая-то точка, божественная частичка свыше, как результат разбиения Келим, и он разовьет ее, разовьет эту маленькую точку, и будет двигаться вперед, и, возможно, еще опередит всех. Это называется, что удостаивается всеобщего вознаграждения. Все это зависит от того, насколько он ценит окружение. Говорят, тот, кто первый приходит на молитву или на урок, тот удостаивается общего вознаграждения. Потому что он беспокоится о своем желании прийти первым. И, конечно же, он тогда удостаивается большего. Да.
Дежан из Хорватии спрашивает, желание приблизиться к Творцу, это слышится чем-то понятным, но как я могу остаться в правильном окружении?
Это проблема. Ну, нужно что-то дать человеку для работы или нет? В чем он осуществляет свой выбор? Мне нужно, наконец, сказать себе, мне важна цель? Нет. Мне важен Творец? Нет. Духовность? Нет. Прогресс? Нет. Я чувствую, что это недостаточно важно для меня. Я большинство времени, большую часть времени суток об этом не думаю, не беспокоюсь об этом. И я еще поедаю себя за то, что я такой, но ничего не могу с собой сделать тем самым по этому поводу. Но если вместе с этим я все-таки каждый день стараюсь убедить себя в том, что решение заключается в том, что я все больше и больше буду слиться со своим окружением, что я объединюсь с ними, что я буду принимать с ними пищу, петь с ними, танцевать с ними, скоро конгрессы, разные шивот хаверим и разные вещи, которые происходят изо дня в день с нами, мы находимся вместе в распространении, и еще, если я нахожусь с ними в совместных мероприятиях, в чем-то, хоть в чем-то общем для нас всех, я тем самым стараюсь получить оттуда, должен стараться получить оттуда силы, их важность, их отношение к цели. Несмотря на то, что внутренне все они такие же, как я, не ценят цель, ни во что не ставят Творца, ни слияние, ни отдачу, вообще ничего, но говорят об этом внешне, несмотря на то, что это просто разговоры. Это называется маленькие дети, женщины и рабы, тоже продвигаются как сами по себе. Несмотря на то, что там нет желания отдачи, а просто разговоры, я все равно ими впечатляюсь. И постепенно я начинаю раскрывать в себе особое отношение к отдаче. Нам дано, поскольку мы находимся в нашем мире, делать действия, механические действия своим телом, приходить или не приходить, читать или не читать, слушать, не слушать, говорить, не говорить, неважно, хоть как-то, хоть с чего-то начать, без каких-либо обязательств, желания, а обычных действий, без всякого намерения. И таким образом мы можем все-таки двигаться вперед. Нам есть чего начинать. Именно потому, что мы находимся в самых низких желаниях, которые формируют для нас вот такую действительность. Картину, собственно, то, что я вижу на экране. Здесь у меня, как говорит Бааль Сулам, определенный экран, на котором я вижу, как на этих экранах, также я и на своем внутреннем экране вижу мир, образы, как будто бы животные какие-то, и все это в моих желаниях я раскрываю, в своих собственных. Нужно дать немножко гостям позадавать вопросы.
Доброе утро. Я приехал из группы Бершевы. Хотел бы сказать, что группа там просто горит, она движется на пятой скорости по направлению к Конгрессу, великая группа. Хотел бы спросить, здесь написано, что весь выбор у человека, что такое добро и зло. И вы сейчас тоже сказали, где же у человека выбор, где работа. Я не могу понять, что такое выбор. Я просто, у меня не получается понять, в чем находится выбор. Я в любом случае избираю самую выгодную возможность из всех остальных, насколько я могу это вычислить. Где же здесь выбор? Я не могу понять, что такое выбор. Я могу понять, что такое преодоление, но не понимаю, что такое выбор.
Нет такой точки выбора, которую ты мог бы точно выявить. Потому что если я уже выбираю, это значит, что я уже прошел различные случаи, элементы подготовки, которые сейчас заставили меня сделать тот или иной выбор из двух, трех или тысяч возможностей. Само действие, когда мы говорим, что сейчас я выбираю, это не выбор. Это уже осуществление выбора, то есть всех предыдущих подготовок и факторов, которые меня к этому выбору привели. Что заставило меня выбрать одно, предпочесть одно другому? Если я уже указываю на то, что я выбрал, это не есть точка выбора. Точка выбора — это подготовка к этому. Подготовка может быть продолжительной, совершенно разнообразной, включающая в себя многое количество действий, когда в конечном счете я направляю себя, настраиваю себя на то, чтобы прийти к выбору определенной совершенно вещи. Если я сейчас выстраиваю в себе различные мысли, свойства, получаю для этого силы от своего окружения, от семьи, от занятий, от распространения, это, собственно, это я выбираю в себе условия, формирую в себе такие условия, которые помогут мне взять что-то конкретное. Это не так, как в нашем мире. Я прихожу и говорю продавцу в магазине, я хочу это, а не это. В духовном это не так. В духовном выбор — это продолжительная работа, последовательная работа, когда я, в конечном счете, настраиваю себя на то, чтобы прийти к желанию, к большому, выделяющемуся желанию, к чему-то конкретному, относительно других желаний, которые пока спят и не дают мне выбрать то, чего я изначально хочу. Это и есть выбор. То есть выбор здесь — это количество целенаправленных действий, сумма целенаправленных действий и многих средств, которыми мне нужно пользоваться. В особенности это касается действий в группе. Я прихожу принимать с ними пищу, проводить с ними время, общаться с ними. И, конечно же, я занимаюсь вместе с ними и нахожусь в самых разнообразных мероприятиях и в распространении. Но все это только для того, чтобы получить от них важность цели. Это значит выбрать цель. Когда ты сделал выбор? То есть как когда? Я целый год это выбирал. Вот так это называется. Целый год я делал различные действия, как результат которых я каждый раз настраивал себя все лучше и лучше на цель. Это значит выбор. Это не как в нашем мире. Тебе хочется эту конфету или это мороженое? О чем ты хочешь сказать?
О выборе. Баал-Салам пишет, в предисловии к ТЭС, то, что Творец сам кладет руку человека на хороший выбор, а выбор человека лишь в выборе поддержки.
То есть он дал нам искорку. Это значит, посвятил тебе на цель. Остальное уже твоя работа.
Это в статье «Свобода воли» он пишет, что тот, кто прилагает усилия в течение своей жизни, каждый раз избирает лучшее окружение, его необходимо восхвалить и дать ему вознаграждение.
Вот это важно. Выбор — это постоянная последовательная работа с данного момента и до Гмар Тикуна во все растущей и уточняющейся резолюции.
Я никогда не понимал, какая связь между, между ненавистью, как у Раби Шимона и его учеников, как у центров Каббалы между собой там. Вы просто не верите, что там происходит.
Что, да, серьезно?
Действительно, видят люди там, ненавидят друг друга.
Отлично,
меня,
тебя ненавидят?
Меня ненавидят.
А тебя, это так, за то, что ты нам тут... Куда вы? Идете на демонстрацию на какую-то, да? На забастовку?
Они за этот день еще денег получат, а те, кто бастует.
Им оплатят этот день? Ну да. Нет. Ну, конечно, ты не об этом.
Не, я не на эту тему вообще. Я спрашиваю по поводу этой ненависти между товарищами и между желанием, злым началом человека. Нет никакой связи. Я лично...
Ты ненавидишь злым началом, ты ненавидишь добрым началом.
Нет, но ведь желание... Злое начало работает без того, чтобы я его ненавидел. Так ну какая что? Связь между, этим, между этим злым началом и ненавистью? Это две разные вещи.
Я... Когда ты пришел в группу, никого ты не ненавидел. Наоборот. Эти люди уже в пути, и они говорят о таких вещах, которых я никогда не слышал. Умные такие. Я их реально уважаю. Я их как будто бы люблю. Они важны для меня. Я уже тогда начинаю раскрывать в них больше пренебрежения, все больше пренебрежения. Например, не такое пренебрежение. Ну, есть такие люди, есть другие люди, кажутся своим характером, как обычно, как в жизни. Я не собираюсь ненавидеть других, я не собираюсь их реально отталкивать, отвергать. Здесь это... Здесь просто огонь ненависти разгорается. И мы из Каббалы знаем, что развитие этого свойства ненависти именно между теми, кто занимается вместе, между товарищами в группе, это признак духовного продвижения. Потому что в конечном счете нам нужно раскрыть свойства, наши изначальные свойства. И если ты раскрываешь их сейчас, они совершенно точно уже там были раньше. Мы просто еще не понимаем, как это во мне было заложено, а сейчас это вышло. Это не родилось сызнова. А совершенно точно, это ненависть, это пренебрежение, и все, что раскрывается, раскрывается только к этому. И это только раскрывается, это уже существовало. Поэтому нам необходимо радоваться этому. Ребята, знаете, как я вас ненавижу сегодня? Просто красота какая-то. Вместе с плохим ощущением, ощущением отторжения, отвращения и всем, что с этим есть, я осознаю это, я смотрю на себя со стороны, как объективный, независимый исследователь, наблюдаю себя и чувствую то, что происходит во мне. Я пришел к ненависти. Терпеть их не могу. Стараюсь, но только нужно стараться, и это с помощью работы в группе, чтения статей, мне нужно стараться видеть себя со стороны. Как хороший психолог. Я проверяю себя, чего я хочу, что я думаю. Я нахожусь над собой и как исследователь сканирую все, что происходит во мне. И тут я вижу, я их действительно ненавижу. Но с другой стороны, сказано... Я вижу, что написано. Если я объективный исследователь, я вижу, что это написано обо мне. Написано, что есть злое начало, что есть ненависть, что это непросто между сыновьями Якова в Египте. Вся Тора она такова. Раскрытие ненависти, и над этим строим любовь. И я тогда уже понимаю, что это хорошая подготовка. Мы сейчас читали статьи «Подготовка к получению Торы». Создал я злое начало, создал Тору в приправу к нему. Если во мне раскрывается ненависть, а без горы Синай, без ненависти ничего не сделаешь, если ты не прошел эту стадию, если ты не видишь, что ты раб своего эгоизма, своего желания получать, которое душит тебя и просто приканчивает тебя. Скоро твоя жизнь закончится, ничего от нее не останется. Даже с такой эгоистической точки зрения. Ты уже начинаешь ненавидеть его. Что с ним делать? И тогда ты приходишь к каким-то решениям. Тогда ты эти свойства называешь злым началом, потому что оно не пускает тебя к добру, отделяет тебя от добра. Поэтому, с одной стороны, Нужно радоваться тому, что мы друг друга ненавидим. Это как бы такое единство противоположности, которое народ не понимает. Ни религиозные, ни светские не понимают этого. Они не работают так со злым началом. У них это все, знаешь, так быть таким белым и пушистым, шелковым праведником. А у нас нет. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, чем он сам. Чем больше зла ты будешь в себе раскрывать, тем у тебя больше шансов возненавидеть зло. Потому что ты раскрываешь его в свете, ты раскрываешь его в своем стремлении к единству с остальными. Ты раскрываешь, насколько ты не хочешь этого единства. Ты собираешься учиться, ты не можешь заниматься, ты засыпаешь. Ты идешь заниматься распространением, ты не способен просто, не можешь себя заставить, ненавидишь это. То есть все действия, которые способствуют духовному продвижению, ты раскрываешь, что ты против этих действий. И это раскрытие истины. Замечательно. Поэтому я, с одной стороны, очень рад слышать о том, как проявляются такие проблемы между товарищами. С другой стороны, я боюсь, что они не будут достаточно зрелыми, сильными и умными, чтобы понять, что это раскрывается в них для работы. А это не есть истина, это Творец специально ставит нам подножку, не дает нам связаться друг с другом, приводит нас к ненависти, к горе Синай, Син-А, ненависть, для того, чтобы мы вознуждались его помощи в свете, в Торе. Что такое Тора? Создал я злое начало, создал я Тору как снадобье против него, потому что свет, что в ней, что в Торе, возвращает к источнику, исправляет. Этого он хочет. Вторая половина этого выражения, чтобы мы захотели, пожелали этой исправляющей силы, которая исправляет зло. А мы, к сожалению, большинство. Остаемся в меньшинстве. Проходят тысячи, остаются десятки. Остальные что? Они не понимают, что все это упражнение специально им дается. А группа занимается. Ну, я это уже видел, я уже достаточно услышал, все понял и убегаю. Он не использует раскрытие зла. А остаются одиночки? Я политикой занимаюсь, в политике вращаюсь уже больше 30 лет, и такие там типы, один отвратительнее другого. И я признаю это и говорю своим товарищам по занятию по политической арене. Я их не то чтобы ненавидел, всегда смотрел на человека и искал, где он может сделать мне подвох. Но рассматривать в нем такую ненависть, чтобы я действительно об этом задумывался, здесь ты приходишь на урок, и ты видишь, что просто товарищ тебя съесть хочет. Не то, что с тобой просто не здоровается. За 30 лет своего занятия политикой я этого не видел.
Нет.
Поскольку... Что, именно там это все проявляется?
Нет, поскольку там ты понимаешь, что он желает тебя повалить, получить твою должность, деньги вместо тебя. Здесь ненависть иная, ненависть, которая называется беспричинной ненавистью.
Да, так бесполезная ненависть, беспричинная ненависть здесь или там?
Нет, здесь, потому что у тебя нет причины. Ты просто его ненавидишь. Ты не хочешь его почувствовать, хочешь забыть его, и все.
Так что мне делать, заплатить ему, чтобы меня полюбило, что?
Нет, нет, нет. Прежде всего, ты должен понять, что ты его ненавидишь без всякой ненависти. То есть он не дал тебе никакой причины для этого. Это означает не беспричинная ненависть, а там, в правительстве, в профсоюзах, где ты там крутишься, каждый хочет занять место другого, насколько я унижу другого, я приподнимусь. Это все естественно. Это нормально в каждом правительстве. И так во всех правительствах по всему миру нет ни зла, ни добра. Вот эти законы, которые там работают, вообще во всем человеческом обществе, а там это еще более выпукло проявляется. А здесь у нас нет. У нас это особое. Здесь ненавидят у нас без всякой причины.
Это понятно.
Это просто здорово. Поэтому это называется святым собранием Хевра Кадиша. Почему святым собранием это называется? Потому что оно помогает тебе похоронить твое злое начало. Хевра Кадиша — это также похоронная компания. Поэтому так и называется. То есть она поднимает тебя к святости. При том условии, что ты как бы ты каким-то образом воспринимаешь себя и всех, и все здесь тоже, и все говорят о том процессе, который проходит над нами. То есть мы каждый день напоминаем себе то, что вся эта ненависть происходит по той причине, что в нас раскрываются наши желания, и все это раскрывается по той причине, что я сейчас бы попытался при помощи той самой силы группы приподняться над ними. В этом заключается наша работа. Это именно то самое место для нее. Поэтому там, пожалуйста, продолжай пожирать их, занимая их места, и так ты поднимешься по их головам. А здесь, наоборот, насколько ты просто будешь перед ними прогибаться, ты поднимешься. Наоборот, то есть там ты идешь в эгоизме, а здесь пытайся идти в желание отдавать, и все. Иди на компромисс во всем. Просто объединяйся, неважно. Необходимо сделать из себя просто тряпку. Ноль. Все, чего они только захотят, я исполняю. Что мне от них нужно? И тогда то, что в них есть, я это приобрету. Это просто вот так прольется на меня от них. Да. Ну, да, пожалуйста. Пожалуйста, амиго.
Давид из Кириатона. С одной стороны, я вижу всякие происшествия и все, что вообще происходит между нами и лично. Я не могу это оправдать. Я даже возмущаюсь, так что я очень далек от того, чтобы быть праведником. С другой стороны, я тут уже 2 года. И меня очень сильно влечет. И у меня нет никакого ощущения ненависти к товарищам. Я их вижу как товарищам, я их вижу как величайших в поколении. Я вижу, что это и есть построение новой цивилизации, новой культуры. Так где? Как мне? Где эта ненависть?
Заботиться, где же эта ненависть находится?
Я представляю себе эпоху храма, где все были в единстве и в любви.
Я понимаю,
где все
тебя
были за одного и один за всех.
Правильно. Ты у нас из Испании, он израильтянин. Есть разница.
Может быть.
Нет, он не
ашкеназий.
Он испанец у нас. Нет в этом разницы никакой на самом деле. Не имеет отношения. Сфаради, ашкеназий. Духовная работа не зависит от вида людей. И все. Это зависит от характера. Зависит от того, каким образом это раскрывается. Быть может, это раскроется так очень мягко. Ты даже не будешь различать и чувствовать этого. Ну, ты будешь бежать иногда каким-то действием. Этого достаточно. А он как бык со своим ярмом должен почувствовать эту ненависть, просто как огонь какой-то. Тебе достаточно так немножко почувствовать небольшую слабость иногда в отношении группы. Это уже является выяснением. Мы на нашем пути должны постоянно стремиться к добру. И все. А все, что раскроется в пути, я не ответственен за это. Я должен воспринимать это, что все только к лучшему. Мне не нужно заботиться о зле. Где же это зло? Мне необходимо заботиться о том, где же находится добро. В этом заключается закон.
Спасибо.
Да. Гости, я не могу отказать им раз в неделю.
Яков из группы Ришон Лецион. Я бы хотел продолжить слова нашего товарища из профсоюзов.
Нашего товарища из профсоюзов, это слышится так. Это только у нас такое.
Только у нас может такое быть.
Происходит.
До сегодняшнего дня в Ришон Леционе нас приютили, а сейчас у нас скоро будет собственное отделение. Но именно в этой связи хотел спросить о раскрытии зла и о фараоне, который скрывается в нас. И получается, что это приходит, что начинается очень серьезная проблема.
Ну, если кто-то в стороне, вот так вот, который как судья находится в стороне и видит, что же в действительности происходит, и вдруг тогда во всех этих спорах он вдруг говорит вам правду вот так в лицо. Вы знаете, почему вы спорите?
Мы знаем, о чем мы спорим.
Нет, нет, нет. Если это происходит во время спора иногда, когда вы так вдруг схватываетесь на более высоком уровне немножко, чем сам спор, и он дает вам вот так вот...
Вот я об этом хотел поговорить, задать этот вопрос. Создалась ситуация, когда начались споры, и все, конечно, просто теряют голову. И очень трудно это прекратить.
Должен быть кто-то один со стороны, чтобы... Ну, как мать в отношении своих детей. Приходит и успокаивает, а хотя он там не снова начинает, так снова успокаивает. Потому что здесь это не просто покой, здесь говорится о выяснении, когда вы привыкаете с тех моментов, вот как, когда напоминает вам об этом споре, о причине этого спора, что это просто злое начало, никто здесь не прав и не виноват. Так или иначе, это все просто то, у вас раскрывается злое начало. Это ненависть. И тогда вы отсюда уже привыкаете самостоятельно, сами находиться в одном настроении, а видеть себя с другой стороны, со стороны Творца. То есть развивают вас точку этого судьи, независимую точку в желаниях. Как вы выходите из своих желаний. В желаниях я там горю, убить его, того уничтожить, этого выкинуть отсюда. И как же все это может быть? И так далее. Внутри своих желаний. А у меня есть еще точка, находящаяся выше этих всех желаний, она более близка к Творцу, откуда я смотрю на самого себя со стороны, говорю, ой, какое животное же я все-таки. Это все-таки, это должно присутствовать. И вот при помощи таких, когда он напоминает нам, наш товарищ, предназначен для этого, согласно дежурству. Он смотрит на нас вот так со стороны, как отец или мать на маленьких детей. И при помощи этого привычка становится второй натурой, и вы привыкнете находиться в этих двух точках. Одна точка ненависти, а другая точка или точка любви, неважно, другая точка критики.
Конечно же, это происходит, но это происходит через определенное время, где после того, как у каждого есть свое время, как бы обдумать.
Мы теряем остроту этого.
Каждый, кто приходит как учитель и предупреждает всех, ребята, давайте двигаться к цели. Мы тут разговариваем не только о материальном, но нам нужно осуществлять эти вещи, принимать ясное решение. И в этом есть затруднение, потому что я спрашиваю. Поэтому я спрашиваю, это состояние, то ли это место, где товарищи говорят, что это то место, где занимаются?
То есть вы даже забываете о том, что эти формы в пути являются естественными и желаемыми, и обычными, и лишь при помощи таких состояний мы продвигаемся.
Мы забываем, что это, собственно, и есть наша работа.
Поэтому, пожалуйста, вам необходимо определять каждый раз какого-то товарища, который бы находился вне этого спора и напоминал бы вам, что же действительно между вами происходит. Почему вы находитесь в этих спорах, в ненависти, как можно воспользоваться этими состояниями и так далее.
А в чем смысл меры целеустремленности в этом контексте? Например, с точки зрения управления. Простите, что я говорю об этом, но когда дирекция принимает какое-то решение, в чем здесь вопрос целеустремленности? Нужно ли настаивать и что-то выполнять, или можно прийти к компромиссу с другими желаниями, прийти к другой какой-то точке? Другим путем, может быть?
Я да. Не понимаю. Я
как
не
директор.
Сказать. Если говорится о решениях, скажем, там, о существовании места, это нужно проверить, согласно специалисты различные, может быть, снаружи скажут, дадут вам более лучшие советы, чем вы сами можете придумать. Если вы говорите о поддержании порядка, содержании вашего места, если вы говорите об образах распространения, видах распространения, вы можете также связаться с нами и узнать. Но хороший управляющий он, я понимаю, что управляющий он является тем самым человеком, который понимает, что силой невозможно управлять, ничего не получится. В конце концов, ему необходимо понять, с какими людьми он работает, с какими целями ему необходимо иметь дело и в соответствии с этим работать. Как и в любом месте. Я не вижу здесь разницы. Ну, хорошо. Да. Дайте ему микрофон.
Здравствуйте. Я хотел спросить, приди из состояния, в котором мы находимся сейчас, к состоянию отдачи, это называется присутствие, что ли, в Кабале это называется как-то иначе?
Я не понимаю вопрос.
Это работа над вниманием. Как прийти из сегодняшнего осознания к сознанию, состояние отдачи любви называется божественным присутствием? Называется ли это иначе в Кабале? Осознание, о котором говорится в других системах.
Сознание... осознание и отдача наша здесь, я не понимаю. И тебя я тоже не понимаю. Ну, я сожалею.
Я постараюсь объяснить.
Скажи более простыми словами.
В данный момент, для того, чтобы мне быть в состоянии отдачи или любви, мне нужно работать над своим вниманием.
Правильно.
Из одного дыхания в другое. Так этот процесс, который я прохожу из более низкого сознательного состояния к более высокому, как это в Кабале называется?
Поднятие. Поднятие, подъем. Ты говоришь о поднятии чувствительности к действиям по отдаче каждый раз все больше и больше. Нет? Что?
В любом действии есть определенное действие объединения. Там это работа над вниманием. Это может быть воображаемым или... Ну, в общем, это значит присутствовать, быть частью определенного действия в твоем внимании.
Слова твои меня бросают просто в различные направления, воображение. Я не знаю, что ответить. Пока что нет. Попробуем в следующий раз. Я не могу. Мне непонятно. Это предложение не имеет отношения к тому, что я бы понимал. Я не знаю, кто его понимает. Хаим. Устав, я тебя тоже не понимаю.
Как называется переход из нашего эгоистического состояния к состоянию отдачи?
Это называется переход Махсома, когда здесь мы
переворачиваем собственные ценности, собственные основы, мою меру измерения, начинаю взвешивать себя не согласно тому, сколько я получу, а сколько, а согласно тому, сколько я отдам. Этот прибор во мне, которого я измеряю качество своих мыслей и действий, он изменяется. Я как бы перевожу его не просто на более высокую частоту, на более высокую чувствительность, но я заменяю в нем меры, основы измерения.
Дополнительный вопрос.
Подготовься.
Если в Каббале серия, какая-то прописанная, какая-то прописанная серия действий, которая позволит человеку прийти к отдаче. Какие-то мантры, может быть, как «Слушай, Израиль, Творец един, Творец, Бог твой», или какие-то другие вещи.
Если будешь так каждый день с утра до вечера произносить, то или что?
Нет, ну, естественно, это требует концентрации.
Что такое внимание? Что такое внимание?
Концентрация.
Сконцентрироваться на этом. Истраиваю так, что? Как ты хочешь это произносить? С намерением. С каким намерением?
Намерение единства.
Намерение по единству. Ну, хорошо. Ты будешь думать о едином намерении, это будет работать. Даже без того, чтобы постоянно произносить эту молитву «Шма Исраэль». Мы обычно изучаем просто от любви к творению, к любви к Творцу. Возлюби ближнего, как самого себя, является большим правилом Торы, когда возлюби ближнего, тогда включается также и возлюби Творца твоего. Это заповедь тоже. Поэтому просто так говорить о каких-то мантрах, это не поможет выполнять как можно большее количество действий по отдаче к ближнему. А отдача ближнему, мы реализуем это в нашем распространении. Только при помощи этого мы приходим к равновесию с природой, слиянию с Творцом, и тогда все успокаивается и наполняется. Ну, перейдем к следующей части урока, может быть. Все-таки почитаем сегодня Зоар. Ну, пожалуйста.
Перейдем к следующей части урока.